Их выбор. Программа о выборах и избирательных системах разных стран.
Добрый день. Это прямой эфир радиостанции «Эхо Москвы» и программа «Их выбор». И мы ее ведущие Наргиз Асадова.
И Виталий Демарский.
Добрый день еще раз. Сразу представлю сегодняшних наших гостей. Это наш постоянный эксперт, который, правда, пропустил, манкировал, понимаешь ли, неделю назад такую замечательную страну, как Канада.
И поплатился за это простудой.
Вот именно.
Это так будет с каждым, кто пропустит нашу передачу.
Это Владимир Евгеньевич Чуров, глава Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Добрый день, Виталий Наумович, Наргиз, Елена и наши уважаемые радиослушатели.
В роли нашего сегодняшнего американского избирателя у нас сегодня выступает Елена Ханга, телеведущая. Здравствуйте, Елена.
Здравствуйте. Что еще должно сказать перед началом нашего разговора? Это то, что те, кто хочет, можете зайти на сайт радиостанции «Эхо Москвы» и даже посмотреть изображение нашей сегодняшней программы. Там идет прямая трансляция. Естественно, веб-трансляция через интернет. И постоянный наш канал с вами, уважаемая аудитория, связи. Это СМС по номеру +7 985 970 45 45. Сегодня наш алфавит, по которому мы идем, представляя избирательные системы различных стран мира, вернее, в первую очередь, вот, большой семерки. Вообще-то она восьмерка, но Россию мы исключили из этого списка пока. Сегодня мы дошли до Соединенных Штатов и решили поступить следующим образом. Поскольку страна сложная, со сложной избирательной системой, мы Соединенным Штатам посвятим две программы. Сегодня мы будем говорить о федеральном уровне, то есть о выборах президента и палаты представителей
Конгресса.
И Конгресса Соединенных Штатов, двух палат Конгресса США. Ну, а в следующей передаче через неделю уже поговорим о более низких уровнях, то есть фактически на уровне штатов.
Да, мэр, губернатор, судьи.
Но зато о гораздо более интересных выборах.
Ну, вот тем более.
Между прочим, в организации которых на местном уровне не грех было бы и нам кое-что позаимствовать.
Серьезно?
Да.
Хорошо.
Я считаю, что как раз именно на местном уровне выборы в США – это во многом образец демократии.
Давайте все-таки начнем с федерального уровня. Знаете, вообще есть такой анекдот. Владимир Евгеньевич его, безусловно, знает. Это президент Путин просит...
Александра Альбертовича Вишнякова.
Главу Центральной избирательной комиссии поехать в Соединенные Штаты по просьбе Буша и помочь ему там с выборами.
Да, это предыдущий цикл,
да,
президентских выборов.
И глава Центральной избирательной комиссии туда едет, помогает своим, как, насколько может, возвращается, и его спрашивают, ну как результат? Он говорит, все в порядке. Он говорит, что победили те, кто просил о помощи? Он говорит, как победила Единая Россия. Ну вот примерно...
Поскольку в прошлом цикле, когда туда ездил Александр Альбертович Вишняков, победил Джордж Буш-младший, то, вероятно, надо проверить на состоянии названной партии. Я, кстати, воздерживаюсь, как всегда, на упоминание любых партий в эфире.
Хорошо. Видите, мы тоже ни одной партии... А, нет, назвали одну партию, но она не участвует в выборах в Америке пока еще.
Да.
Хотя кто его знает?
Ну, давайте перейдем все-таки к выборам в Америке. И начнем с выборов президента, наверное.
И начнем, конечно, с самого начала, то есть с истории. С конвента филадельфийского 1787 года, установившего конституционные основы нового государства, нового суверенного демократического государства, и определившего, что вся исполнительная власть предоставляется президенту Соединенных Штатов, который занимает свою должность в течение 4-летнего срока, и вместе с вице-президентом, выбираемым на тот же срок, избираются следующим образом. Каждый штат назначает в таком порядке, который установит его легислатура, то есть его правительство, выборщиков, число которых должно быть равно общему числу сенаторов и представителей в Конгрессе.
От данного штата.
Да. При этом ни один сенатор и ни один представитель в Конгрессе, либо лицо, занимающее почетную или приносящую доход должность, учрежденную Соединенными Штатами, не могут быть назначены выборщиками.
Да, то есть о чем здесь идет речь? О том, что президента Соединенных Штатов Америки выбирает коллегия выборщиков.
Совершенно верно. С 1787 года.
Между прочим, смотрите, как интересно. 222 года, три двойки в этом году исполняется Конституция США.
С тех пор только 27 поправок было принято.
Всех избирателей Америки с такой круглой датой. 222 года назад. Потом появились поправки. 12-я поправка Конституции Соединенных Штатов в 1804 году установила, что президент и вице-президент США избираются вместе и идут в паре от одной партии. Почему? Потому что появились случаи, когда президент был от одной партии, вице-президент от другой партии, и работать им вместе было весьма сложно. В 1868 году 14-я поправка, 1868 году 14-я поправка разрешила участие в выборах всем белым гражданам США мужского пола, достигшим 21 года. И только уже в 20 веке, в 1971 году, возраст избирателя был снижен до 18 лет.
И без учета пола, да, и цвета кожи.
Только в 1920 году 19-я поправка отменила избирательный ценз по признаку пола. Между прочим, в Российской империи первые выборы, в которых приняли участие женщины, произошли в 1906, если не ошибаюсь, году в Сенат Финляндии. Так что видите, как мы опередили.
Да, но если возвращаться вот к этой самой коллегии выборщиков, ведь в Америке очень долго идет дискуссия, насколько вот правильно вот соблюдать эти традиции исторические, потому что, как мы все помним, в 2000 году произошла вот приятная история, трагическая, да, когда кандидат демократической партии Эл Гор набрал большее количество голосов избирателей, народ, физических, да, физических лиц, скажем так.
На 500 тысяч, по-моему, где-то примерно тысяч, грубо на полмиллиона.
Да. Но при этом так распределились голоса выборщиков, что победил Джордж Буш-младший.
Ну, это известный закон, потому что во всех штатах, кроме Небраски и Мэна, а в 48 штатах и федеральном округе Колумбия, победитель забирает всех выборщиков. То есть достаточно проголосовать на одного избирателя за ту или иную партию больше в этом штате, и все выборщики этого штата
будут
отходят
к победившей партии.
Да. Благодаря этому, соответственно, могут быть...
Но, кстати говоря, насколько я знаю, это не первый случай в истории Америки. Я помню, четвертый раз, когда общее число голосов было в пользу одного кандидата, а побеждал по количеству выборщиков, значит, другой кандидат.
Да, и вы знаете, я, кстати, об этом говорила еще с одним американским избирателем. Это адвокат из Нью-Йорка, его зовут Луис О'Нил. И он рассказал нам, почему же... Какие есть плюсы и минусы в том, что избирают президента именно коллегия выборщиков, а не напрямую вот люди.
Послушаем эту пленку.
Есть аргументы про и контра, за и против. Потому что если мы, скажем, отменим избирательный колледж, это так называемый, или колледж выборщиков.
Коллеги тогда, выборщиков еще, да?
Ну да, коллеги выборщиков. Тогда маленькие штаты, то есть штаты с маленьким населением, не будут получать никакого внимания. И это очень важно запомнить, что эта система заставляет кандидатов выезжать почти в каждый штат. Даже когда у этого штата есть 2, 3, 5, 7 выборщиков или голосов в этой коллегии. И поэтому вот есть плюсы и есть минусы, конечно. А то, что случилось в 2000 году, какие-то другие моменты в истории, это, конечно, не устраивает американцев, скажем так.
Да, это был Луис О'Нил, адвокат из Нью-Йорка, который помог нам разобраться в каких-то плюсах этой системы.
Я, кстати, полностью согласен с его точкой зрения, что такой резон есть. То есть вот этот, то, что даже самый маленький штат обязательно представлен в коллегии выборщиков, но самые маленькие штаты – это не менее трех, поскольку каждый штат имеет право на двух сенаторов и одного конгрессмена, то есть как минимум есть получается менее, три
выборщика минимум.
Три выборщика минимум.
Но надо еще сказать, что в коллегии выборщиков это 538 человек, и для того, чтобы стать президентом, значит, соответственно, должны не меньше 270 человек проголосовать.
Да, самое большое количество выборщиков это Калифорния, 55 было. на прошлых выборах, и большие штаты. Техас, Флорида, Нью-Йорк. Нью-Йорк 31 выборщик. Вот.
Лена.
Да.
Вы так внимательно слушаете все это. Вы как будто первый раз слышите вообще, что там происходит в этой Америке.
Я давно оттуда уехала.
Да. У меня к вам вот такой вопрос. Вот я еще помню с советских времен, тогдашняя еще наша пропаганда всегда нам после каждых американских выборов президентских нас убеждала в том, что вообще это безобразие какое-то, это антидемократия, потому что на выборы ходит мало людей.
По сравнению с тем, сколько ходили в Советском Союзе,
ну, да,
то правда. У нас голосовал, по-моему, 99,9%.
Да, из них 99,9% были за. Так вот, вопрос такой. Действительно мало ходят людей? Это действительно, как на ваш взгляд, это какая-то некая антидемократичная система? Вообще вот эта вся структура с этой коллегией выборщиков, да? Почему коллегия выборщиков? Почему не просто опустить бюллетень и выбрать президента? Вот ваше мнение рядового наблюдателя.
Ну, как рядовой наблюдатель, поскольку я ни разу не голосовала, но все мои знакомые, друзья и родственники, все всегда голосовали, всегда. И нетрудно догадаться, что большинство из них демократы. Вот. Я сама училась, стажировалась в Гарварде, в Институте политики, есть такой институт. И, естественно, я интересовалась этим. Голосуют все. Единственное, мне кажется, это сложно. Во-первых, надо зарегистрироваться. Это не просто пришел, проголосовал. Но там какой-то ритуал. Но американцы считают это своим долгом. И я вот не знаю проценты, наверное, от года в года меняется процент. Но то, что было в этом году, это вот эта Обама-мания, я думаю, ну просто не было человека, который не пришел и не проголосовал, независимо от того, какую партию он
принадлежал. А вы рассказывали еще вот историю о том, как инвалиды тоже стремятся участвовать в этих выборах, вот, несмотря на то, что им тяжелее, наверное, чем
обычно. Там в 6 утра выстраивались огромные очереди. И один мой близкий, очень близкий человек, инвалид, который лежал вот там в кровати, там приехали в больницу, забрали инвалидные коляски. Выстроилась отдельная очередь для инвалидов, потому что выстроить 6 часов.
В каждом графстве по законам должен быть как минимум один участок, приспособленный для голосования инвалидов. А графств более трех тысяч. Значит, вот более 3000 участков, специально приспособленных для голосования инвалидов. Кстати, мы приближаемся к такому же числу участков, специально оборудованных для инвалидов. Только в Москве 600 таких участков уже с 2007 года.
А, кстати говоря, вот Лена призналась...
Хочу, да. Почему они так близко к сердцу принимают это? Но вот один мой знакомый, который, ну, очень близкий друг нашей семьи, в 90-е годы, когда у нас было неспокойно, а он смотрел CNN, и все время передавали, что тут стреляют, какой ужас. Он мне неожиданно позвонил и сказал: значит, Лена, если будет прямо вот ужас, то ты иди в американское посольство. Я говорю: да что вы, никогда не пойду, как с чего я вдруг туда пойду, я там российская граждан. А он говорит: не волнуйся. Дело в том, что я позвонил губернатору штата Калифорнии и сказал: когда-то я за вас голосовал, я вам очень помог. Теперь пришло время вам помочь мне. Поэтому позвоните, пожалуйста, в Вашингтон, в Госдеп. И пусть они свяжутся с Москвой, с посольством. И вот если придет такая-то, вот запишите имя. Вы уж, пожалуйста, там помогите. И вот эта вот сама формулировка, вот что я
позвонил. Я дал ваш голос.
Да, я дал вам голос. А может быть, там помимо голоса он еще и деньги какие-то давал. Ну, поскольку он там не олигарх, это мы не о тех деньгах говорим, чтобы вот прям узнали его по имени. Но его вера, святая вера в то, что он когда-то проголосовал и теперь губернатор ему должен, у меня, как у советской гражданки, тогда вызвало умиление. Вот. Но американцы верят, что вот если...
Святая вера в то, что
если они...
его голос чего-то потом стоит.
Лена, можно один такой...
Каверзный
вопрос.
Я вижу, по вашему пришлю.
А вы родились на территории какой страны?
Я родилась в Москве, в Черемушках.
Все, значит, вы не можете быть кандидатом в президенты Соединенных Штатов
Америки. Я не стремилась, а чего решить?
Потому что до сих пор сохраняется вот это очень важное правило. Только не просто гражданин Соединенных Штатов Америки может стать кандидатом и президентом, но только рожденный на территории Соединенных Штатов Америки.
Да, и это еще
мостик кидаете.
Плюс тому, должен 14 лет без перерыва жить хотя бы в стране.
Ну, это уже для следующих уровней. Вот губернаторский. Вот Шварценеггер смог стать губернатором
Калифорнии,
не будучи рожден на территории.
Но в свое время, я помню, очень давно, еще когда поговаривали, что Киссинджера очень хотели, да, чтобы он выдвинулся в президенты, он не мог, потому что он не родился. Родился не на территории
Америки. Да, по-моему,
в Австрии, да. Родился, у меня вопрос. Все-таки я хочу зацепиться за одну фразу Лены, которая сказала, что она ни разу не участвовала в выборах.
Да.
Все-таки проясните эту ситуацию. Выборы, участие в выборах со стороны избирателей обязательно или нет? Или это варьируется от штата к штату?
Нет, конечно, не обязательно.
Не обязательно. Никаких обязанностей нет?
Нет, абсолютно никаких.
Нет, ну в некоторых штатах предусмотрены штрафы за неучастие в выборах. Да. А также могут исключить из списка избирателей, если вы не участвуете в двух федеральных избирательных циклах подряд.
Но для этого надо зарегистрироваться, чтобы тебя исключили.
Да, регистрация двоякая. То есть есть штаты, в которых один раз зарегистрировался и на всю оставшуюся жизнь, а есть штаты, в которых надо каждый раз подтверждать свою регистрацию. То есть каждый раз заявлять о своем желании участвовать в следующих выборах.
Да, ну давайте теперь поговорим о том, как избирается вот, президент вот, по ступенькам, скажем, да, как он избирается. То есть сначала происходит такая очень сложная система праймерис, так называемых, в каждой партии. И, вы знаете, эта ступень выборов, она очень важная и, я бы сказала, очень сложная, потому что вот каждый кандидат в президенты, а в этом году, вернее, в прошлом году, да, на выборах от демократической только партии, по-моему, штук 8 было кандидатов, и столько же примерно от республиканской, и они все ездят по этим штатам и убеждают людей голосовать за них. И вот, кстати говоря, возвращаясь к нашей теме о коллегии выборщиков, если бы ее не было, тогда бы не было необходимости прям ехать в каждый маленький штат, и они бы ничего и не решали бы. А в этом году первые праймерис состоялись у демократической партии 3 января в штате Айова, очень маленький штат, ну, как раз 3 выборщика всего лишь от него идет голосовать. Так вот, и вы знаете, действительно, вот приезжают люди, которые, возможно, станут там, кто-то из них станет президентом Америки, и он смотрит, какие проблемы в этом штате, что вот люди хотят, чего им не хватает и так далее. И это у него больше другой такой возможности не будет проехаться по всем штатам, по всем 50 штатам плюс округ Колумбия.
Но прежде чем добраться до праймерис, кандидату надо еще выдвинуться и зарегистрироваться. Причем в отдельности в каждом штате. И в каждом штате по своим законам. И в каких-то штатах для этого надо собирать подписи избирателей, в каких-то штатах партии, прошедшие, победившие на прошлых выборах, освобождаются от сбора подписей. По-разному. То есть праймерис – это уже второй этап.
Такой наивный вопрос. Мы много лет, сколько знаем себя, мы все время наблюдаем за борьбой, собственно говоря, двух кандидатов. Uh-huh. Республиканца и демократа. Uh-huh. Есть ли вообще другие кандидаты на выборы? У нас же ощущение здесь, в случае, когда не изнутри смотрим на всю эту ситуацию, у нас такое ощущение, впечатление, что только два человека.
Ну, помните.
Да, 92-й год, да. Выборы, и там был как раз первый раз допущен до теледебатов кандидата третьей партии, независимый кандидат Росперо,
олигарх по-нашему.
Но это подавалось как исключение, да, как удивительная вещь.
Да, постоянно участвует в президентских выборах такой уже довольно преклонных лет человек Рольф Найдер, прославившийся очень много лет назад, еще в 60-е годы, книжкой «Опасен на любой скорости», погубившей целую линейку машин «Шевроле Корвет», если не ошибаюсь. «Шевроле Корвайр».
У меня, видимо, самая длинная из всех присутствующих.
Но он баллотировался и в этот раз был в списке кандидатов.
Да, у меня, наверное, самая длинная из всех присутствующих память. Я-то еще помню, что на всех президентских выборах раньше еще присутствовал Гэс Холл, председатель Компартии
между
США.
Между прочим, он был у меня в гостях в Москве неоднократно.
Вообще очень милый человек, кстати говоря.
Ну, это спорный вопрос.
Но на вот этих последних выборах президентских, например, свои кандидатуры выставили женщина-лидер от партии «Зелёных», МакКинси, по-моему, такая женщина, и еще лидер либертарианской партии.
Давайте не забывать про Джесси Джексона.
это
да,
тоже.
Счет Джесси
Джексон.
Был,
но
да. Вы мне скажите, знатоки, у этих людей не...
Были ли шансы?
Нет, шансов у них не было, это понятно. У них те же процедуры, то есть их партии, пусть даже маленькие, также проводят праймерис, также собираются на съезды, о которых никто ничего не знает и никто никогда не слышит.
Не, ну я хорошо слышала про съезды компартии. Что мои бабушки и дедушки практически участвовали.
Вот, честно скажу, признаюсь, знаю, да? Вы своим вопросом поставили меня в тупик.
Вы знаете, а вот я задала вопрос, например, я заметила, что вот эти лидеры третьих партий, они, по крайней мере, почти никогда не участвуют в теледебатах. И, кстати говоря, их сторонники очень возмущаются по этому поводу.
Ну, их так мало, что...
Я, собственно, спросила у нашего адвоката из Нью-Йорка, Луиса Унила, задала ему этот вопрос, почему, значит, лидеры третьих партий не участвуют в теледебатах. Вот что он мне ответил.
На самом деле, эти партии в Америке играют важнейшую роль. Можем посмотреть на 92-й год, когда Рос Перо в сути дал Биллу Клинтону победу, потому что он забирал у Джорджа Буша много голосов, старшего много голосов, позволяя тем самым Клинтону войти в Белый дом. И не забудьте, пожалуйста, про 80-й год, когда Джон Эндерсон и третья партия, его третья партия, помогала тогда Рейгану победить Картера. Ну, это часто случается в нашей истории. Но, конечно, есть структурные и инфляционные какие-то моменты, которые ускользняют жизнь этих партий. Но они существуют.
Да, они существуют, но вот я заметила, что на выборах телеэфир, да, в основном занимают две вот эти крупнейшие партии, а третьи партии, они как-то не очень заметны. И когда уже я путешествовала по стране и видела демонстрации вот представителей вот третьих этих партий, которые очень выражали большое недовольство, то, что вот их обходят не вниманием.
Да, ну, надо двояко посмотреть на это. С одной стороны, в случае Эндерсона или Перо, они были серьезные люди, с серьезными деньгами, с серьезными болельщиками и поддерживающей силой. А есть другие партии, которые, конечно, представляют более крайние точки зрения, и они получают меньше голосов. Вы, наверное, видели вот такие партии, более крайние, когда вы существовали. Но я согласен с вами, что это особенность американской системы, это двухпартийность. Опять-таки, как и коллеги выборщиков, есть плюсы и минусы в этом.
Вот мы прослушали мнение Луиса Унила. Немножко мы задержались с выпуском новостей, но вы сейчас его прослушаете, после чего мы продолжим нашу программу.
Их выбор. Мы выбираем, нас выбирают. Их выбор. Программа о выборах и избирательных системах разных стран.
Мы продолжаем программу «Их выбор». Сегодня у нас на очереди, как вы уже, наверное, знаете, а те, кто не знают, напомню, что это Соединенные Штаты. И сегодня у нас первая программа из двух предусмотренных для этой страны. И говорим мы сегодня о федеральных, как бы у нас сказали, о федеральном уровне. То же самое говорили, да, говорят. Это выборы президента и выборы Конгресса Соединенных Штатов. В следующей программе, еще раз напомню, будем говорить о более низких уровнях, то есть об уровнях штатов. Напомню, что у нас сегодня в гостях Владимир Чуров, как обычно, наш постоянный эксперт, глава Центра избиркома, и Елена Ханга. Мы бы ее тоже с удовольствием сделали постоянным экспертом, если она согласится говорить о всех других странах, в которых она была. Ну и мы ее ведущие программы Наргиз Асадова
и Виталий Демарский.
Да. Причем надо отметить, что и Наргиз Асадова, и Елена Ханга довольно большое время прожили на территории Соединенных Штатов Америки.
В отличие от нас с вами, Владимир Владимирович.
В том числе в особом федеральном округе Колумбия.
Да,
кстати, расположена столица Соединенных Штатов
Александр,
Америки.
Александр нас спрашивает, в чем принципиальное отличие округа Колумбия от остальных штатов?
В истории. История Соединенных Штатов Америки. Которые как суверенное государство образовались в виде союза суверенных государств.
Да, потому что именно переводить лучше не Соединенные Штаты,
ряд колоний расположены изначально только на восточном побережье океана, собрались и решили объединиться. Но поскольку каждый из этих штатов стейт-государство очень настороженно относился к ущемлению своих возможностей. У одних была рыба, у других была пушнина, у третьих был порт, у четвертых было что-то еще. Да. Они решили, что столица будет на нейтральной территории. Между прочим, это они, по-моему, заимствовали у коренного населения индейского, которые проводили свои важнейшие мероприятия на нейтральной территории.
Где выкуривали в трубку
мира. И поэтому округ Колумбия образовался, не принадлежащий ни одному из штатов, ни одному из государств. И до 1961 года, пока 23-я поправка не предоставила жителям округа Колумбия назначать трех выборщиков, округ Колумбия не был даже представлен в коллегии выборщиков. То есть за свои привилегии главные чиновники страны, проживающие в округе Колумбия, и все их обслуживающие были лишены такого права.
Владимир Евгеньевич, поскольку у нас достаточно уже мало времени, и нам нужно обязательно успеть проговорить сегодня про Конгресс, у меня еще последнее уточнение по выборам президента, наверное. Мы очень часто, особенно в последние годы, и понятно почему, вспоминали Рузвельта о том, что он три раза был президентом. Четыре раза, да, избирался
президентом. Избирался четыре раза.
Четыре раза избирался президентом.
После четвертых выборов, к сожалению, очень недолго
прожил. Да, он просто свой мандат не доработал четвертый. Так вот, в связи с этим надо, наверное, сказать, что согласно 22-й поправке Конституции США, принятой только вот в 51-м году, как раз было установлено ограничение, что президентом может быть человек не более двух раз.
Американцы назвали тогда эту поправку посмертной местью Рузвельту.
А вот интересно, не больше двух раз подряд или вообще не больше двух раз?
Вообще. И я считаю, что... Ну, я должен сразу заявить свою политическую позицию. Я считаю Франклина Делано Рузвельта величайшим политиком, одним из величайших политиков мира и величайшим президентом Соединенных Штатов Америки.
Ну вот хорошо. Если мы сейчас перейдем...
Несмотря на
Конгресс,
то, что он избирался четыре раза подряд.
И вот при переходе к выборам в Конгресс я бы тоже еще одно хотел бы сделать замечание. Оно заключается вот в чем. У нас, по-моему, превратное впечатление или превратное знание, я бы даже сказал, о вообще политической системе США. Мы всегда считаем, видимо, перекладывая свой опыт на американскую почву, что президент – это все. Что президент вот решает, что вот он главный, он в Америке, он действительно главное лицо, это президентская республика, но он очень сильно ограничен Конгрессом. И все решения президента, ну, не все, но практически все или большинство таких жизненно важных, тем более, обязательно проходят через Конгресс.
Ну, да,
и могут быть просто... блокированы и Палатой представителей, и Сенатом.
Да, и просто если объяснить, каким образом вообще это происходит, контроль в частности, да, то что бюджет страны делит именно Конгресс. То есть каждый министр приходит и говорит, что вот моему министерству нужно в этом году столько-то денег. А Конгресс сидит и говорит, так, нет, не дадим тебе столько денег. Вот ты хочешь на это столько денег? Нет, извини, тебе это не дадим. И вот таким образом происходит система, работает система сдержек и противовесов.
Ну, система сдержек и противовесов работает в любой президентской и парламентской республиках.
Безусловно.
Всегда есть исполнительная власть, есть законодательная, есть судебная власть. Не забывайте, что в Соединенных Штатах Америки большую роль играет Верховный суд,
безусловно,
третья ветвь власти.
Безусловно.
Но мы должны сейчас рассказать
о выборах
Конгресса США. Конгресс США – двухпалатный парламент. Это тоже с Филадельфийского конвента. Верхняя палата – Сенат, 100 сенаторов, строго по 2 сенатора от каждого штата. И каждые 2 года обновляется на 1/3. То есть полный цикл обновления состава Сената – это 6 лет. При этом в ряде штатов, в случае, если по каким-то объективным причинам сенатор или умер, или сложил свои полномочия, губернатор штата вправе назначить преемника сенатора до конца его срока, этого конкретного сенатора. Конгресс США составляет 435 человек, значит, 100 сенаторов и 435 членов Палаты представителей.
Весь Конгресс – это 535 человек.
Да, да.
Причем 100 человек, надо объяснить, что это по 2 человека.
Срок пребывания конгрессмена в Палате представителей, члена Палаты представителей – это 2 срока. Они избираются на ротационной основе, то есть по 2 года, с полным перевыбором палаты представителей также в течение 6 лет. Вот 435 членов палаты представителей.
А почему такая, опять же, сложная система с этой ротацией, да? Вот каждый там, значит, по третий все время переизбирается.
Я вот спросила этот вопрос опять нашего адвоката нью-йоркского Луиса О'Нила, и вот что он мне ответил на это.
Это очень важная мудрость со стороны основателей отцов, потому что они считали, что у нас же двухпалатный конгресс, правильно? У нас сенат, где люди, сенаторы избираются на 6 лет, и у нас палата представителей, где избираются на 2 года, и каждые 2 года треть меняется. И наши основатели отцы, отцы основатели, подумали, что это очень правильно, потому что надо, чтобы все-таки люди отвечали своим выборщикам, своим избирателям. Вы понимаете, у нас конкретная связь между избирателем, скажем, в Вирджинии, или в Небраске, или в Монтане, и своим представителем. На самом деле люди приходят в офис, звонят, пишут, получают ответы по электронной почте. То есть они представляют именно эти местности. И отцы хотели, чтобы была какая-то ответственность, какая-то прямая связь между человеком, скажем, в деревне или в городке, там в этом округе, и этим представителем. Я считаю, что это очень правильно.
Это был Луис О'Нил, адвокат из Нью-Йорка, который нам объяснял, почему так сложилось, что конгрессменов выбирают каждые 2 года на ротационной основе. И, кстати говоря, когда я вот жила в Америке, очень многие так называемые стафферы, которые работают с тем или иным представителем Конгресса, жаловались, что это невозможно играть в долгую, работать, когда каждые 2 года приходится заново думать о выборах. Но, тем не менее, вот отцы-основатели вот заложили такую систему, и они по-прежнему по ней живут.
Вот видите, не только я, но и наш заочный партнер с вами, американский адвокат, он, кстати, лоер, да?
Да.
Мы постоянно обращаемся к истории Соединенных Штатов Америки. В 1787 году Конституции Соединенных Штатов Америки. Я хочу напомнить, что Конституция Соединенных Штатов Америки, вот документы конвента, среди документов, которые отцы-основатели, документов, которыми пользовались отцы-основатели, были и документы российские. Знаменитое уложение Екатерины II, Екатерины Великой, и в переписке Джефферсона и других отцов-основателей это все зафиксировано. Действительно, на мой взгляд, Америка – это страна устойчивых традиций, страна достаточно консервативная. Я, по своим убеждениям, консерватор, я этого не скрываю. И многое в нынешней избирательной системе Соединенных Штатов Америки, оно вот длится на протяжении 222 лет. И, например, большие реформы 60-х годов, а тогда очень серьезные были реформы избирательного права, даже они не поколебали основ. Вот, скажем, что было убрано в 60-е годы, то, что шло от отцов-основателей, а ими было заимствовано, кстати, в Англии, так называемый gerrymandering, то есть специальная нарезка округов в интересах того или иного кандидата в Конгресс, в палату представителей или в представительственные собрания штатов. То есть можно было специальным образом нарезать округа, скажем, отрезав часть электората, голосовавшего в прошлый раз за твоего соперника. Это, кстати, изобретение не американское.
То есть вы хотите сказать, что это происходит каждый раз перед каждыми выборами
это
или раз в какое-то время?
До 61-го, до 60-го года, когда было специальное судебное решение, запретившее подобные игры с избирательной географией.
То есть вот после этого зафиксированы были округа, и они с тех пор не менялись?
Ну, практически да, но, по крайней мере, запрещено было вот разрезать специальным образом. А это очень большое искусство. К тому времени это искусство за 200 лет развилось более чем.
Вот в прошлый раз, когда вот вас не было, мы делали передачу о Канаде, и там было выявлено, что, скажем, в Канаде сенаторов назначают, а не избирают. И вот интересно, очень разыграли ограничение полномочий между сенаторами и конгрессменами, ну, палаты представителей.
Ну, не забудьте, что все-таки Канада формально, по крайней мере, управляется короной.
Да, действительно, другая.
Но мы вот, не забыли, знаете, об этом.
Вот как раз
Соединенные Штаты Америки очень трепетно относятся к своей полной независимости с 1700... 76-й год.
Я не помню точно, где-то примерно в это время.
Своей полной независимости от британской короны.
Да,
и от любой другой короны в мире.
Вопрос все-таки по поводу дать выборов в Конгресс США, да, вот, там, туда идут все-таки уже политические партии. Ну, во-первых, самое такое примитивное, что ли, знание об этом, это там голосование проводится не по партийным спискам, да?
Да, там мажоритарная
там
избирательная
чисто мажоритарная система
относительного большинства.
Относительного большинства.
То есть простая.
Второй вопрос, опять тот же, как, такой возраст. Же, наверное, вопрос, как и с президентами. Возраст, по-моему, 25
лет. Возраст 25
лет
это палата представителей,
и 30 лет
Сенат.
Да. Кроме Демократической и Республиканской партии, кто-нибудь когда-нибудь избирался, какая-нибудь другая партия в Конгресс? Кто-нибудь помнит такое? Знает?
Я такого не припомню, честно скажу.
Я тоже не припомню.
Для того вообще, для того, чтобы проводить вот эти все выборы,
это
глобальная
надо будет
история.
Спросить. Есть величайший знаток истории Соединенных Штатов Америки, профессор
МГИМО. Такая возможность. Да. Вы знаете, я просто вот хотела вернуться к этому вопросу о разграничении полномочий Конгресса и Сената. И я задала этот вопрос опять-таки нашему эксперту, адвокату из Нью-Йорка Луису О'Нил. Вот что он ответил.
Но есть другие функции, конечно. Сенаторы избраны на 6 лет. И опять-таки основатели считали, что это будет более, скажем, мудрый голос, более сдержанный голос, более осмотрительный голос. А палаты представителей, они было продумано, что они будут более напрямую отвечать нужды народа, более дальновидные, а представители более реактивные на непосредственные нужды народа. Так же как представители представляют людей в своих округах, сенаторы представляют людей, граждан своих штатов. Каждый штат, независимо от размера, от населения, имеет 2 сенатора. Гавайские острова и Род-Айленд, которые очень маленькие, и Калифорния, Нью-Йорк тоже имеют 2 сенатора, и эти сенаторы должны представлять интересы штата. И не только, скажем, в Нью-Йорке, город Нью-Йорк или там сельские местности, а всего штата, интересы всего штата. А представители более, опять-таки, я говорю, непосредственно связаны с своими выборщиками, с своими избирателями, потому что они разбиты на более маленькие, мелкие округи. Например, я из Нью-Йорка, да, я родом из Нью-Йорка, и у нас, наверное, 25 или 30 разных, не так много, но, скажем, 10 округов именно в городе, тем самым, что каждый район почти знает своего представителя, палаты представителей, и может ему звонить, опять-таки писать, жаловаться, если что-то там случается.
Например, вы житель Нью-Йорка, у вас какая-то проблема возникла. Вот с какой проблемой вы пойдете к своему представителю, да, конгрессмену, а с какой проблемой вы пойдете к своему сенатору?
Ну, я не имел надобности пойти к сенатору, но, например, у нас есть военное училище, называется West Point, очень известное училище, существует уже больше 200 лет. Если молодой человек хочет туда попасть, ему нужно письмо рекомендации от своего сенатора. Независимо от которого штата он приходит, его сенатор должен его прорекомендовать. Скажем, вот это подходит к сенатору в таких случаях. К местному представителю, ну, мало ли что, если какая-то проблема, скажем, зонирование, кто-то хочет строить здание и иметь какие-то проблемы, или даже с лишним шумом в районе, или какими-то проблемами с преступностью в этом районе. Они могут вмешать представителя в дела. И они отвечают, на самом деле, они отвечают. Может быть, не всегда сможет что-то сделать, но они отвечают, потому что у них есть команда, у них есть молодые люди, которые работают, отвечают на письма. И почти у каждого, даже если не каждого, имеет офис на уровне улицы, как магазин. И ты можешь зайти и поговорить с кем-то от твоего представителя. То есть это как бы демократия на местном уровне.
Это был Луис О'Нил, адвокат из Нью-Йорка, который нам рассказал о том, вот с какими проблемами нужно идти к сенатору,
конгрессмену. Берите очень понравился.
Берите в ЦИК.
Да. Берите консультантов в ЦИК.
С удовольствием.
Лена, я просто хотела вас спросить, а вы наблюдали такие вот истории, когда вот вроде избрали уже человека?
Мы же одну историю нам рассказала, Лена.
Ну
да,
да. Как, да.
Он продолжает поддерживать.
Там звонили губернатору.
Да.
А вот я знаю, что представители, которых уже избрали, они продолжают ходить и в дом престарелых, и в детский сад. И там по домам ходят, стучат, спрашивают, нужны ли. И опять же,
нужна
мне
ли
это...
помощь?
Да.
Это не рассматривается как подкуп избирателей перед следующими выборами.
Это уже после выборов.
Уже после выборов. Я все думала.
Но перед следующими.
Ну, так он же постоянно 2 года ходит. Я все думала, когда не работает.
Пока была пауза, наши
да.
поиски в интернете и в литературе, есть 2 независимых члена Палаты представителей.
Да?
не у республиканской, не от демократической партии. Два независимых члена палаты представителей. Независимые.
Они независимы. То есть они не
они независимы.
А кстати говоря, чтобы зарегистрировать партию Соединенных Штатов, кроме демократов и республиканцев, это сложно вообще сделать? Там, по-моему, на уровне штатов можно, да, какие-то партии регистрировать. Потому что я знаю, что в штатах, в некоторых штатах, там по-разному везде, действительно, там различия достаточно существенные, но в каких-то выборах я видел, даже 15 партий участвовало. Да, потому что существуют, видимо, партии федерального уровня, и существуют местные на уровне штата тоже какие-то свои политические партии, которые регистрируются, опять же, по разным совершенно правилам. Где-то надо собрать там совсем мало, а в Иллинойсе, если я не ошибаюсь, там надо собрать 25 тысяч голосов, этих самых подписей, чтобы создать партию. То есть достаточно...
Ну, когда мы в следующий раз будем делать передачу про более низкий там уровень на уровне штата,
партии,
да,
тогда, наверное, республиканской и демократической больше все-таки видны, кстати, как и в России, на уровне местном уровне. И вот.
Еще, мне кажется, одно важное замечание по поводу американской системы, это то, что, может быть, из всех стран, которые мы уже рассмотрели, еще будем рассматривать, вот у меня такое впечатление, здесь избирательная вся система, скорее избирательные процедуры, наименее зарегулированные. Угу. То есть, да?
Здесь нужно понимать следующее. Ситуацию до 2002 года и после 2002 года.
Когда вышел вот этот акт о
то есть как раз
помощи выборам.
Помоги
выборы 2000 года выявили совершеннейшую необходимость все-таки более строго регулировать на федеральном уровне. Почему? Очень большие претензии со стороны избирателей о невключении в списках. Большие претензии на то, что в разных штатах различные машины для голосования совершенно не похожие. И человек, переехавший, скажем,
из одного штата
в другой, на постоянное место жительства, заново должен осваивать незнакомую ему технику. Он привык голосовать на одной машине. И вот я сегодня принес в студию изображение шести различных приспособлений для голосования.
Это электронные
сканеры. Вот видите, один из этих сканеров точь-в-точь, как наш КАИБ.
Давайте я попробую даже показать тем, кто смотрит в интернете.
Если вспомнить историю, которая произошла во Флориде, там все старушки...
Нет, это сканеры.
Они путались и не знали, куда нажимать, якобы. Вот таким образом...
Вот тачскрины. Тачскрины, причем верхний тачскрин один к одному наш комплекс электронного голосования, вот верхний.
Ну, понятно.
Вот. Другой, очень точно та же самая фирма, которая банкоматы ставит на улице, в том числе Москвы. Вот третья пара, это вообще планшетный компьютер. И, наконец, очень характерная картинка, не работает. Это старый аппарат для голосования, кстати, приспособленный для голосования инвалидов. И здесь такая ручка, за нее нужно дернуть, чтобы проголосовать.
Вы знаете, меня
потрясло. С выборов 2008 года мои наблюдатели привезли совершенно уникальную фотографию, к сожалению, я не взял ее с собой, где аппарат для голосования напоминает командный пункт эсминца и покрашен в такую же серую шаровую краску. И, по-моему, потом мы выяснили, что действительно фирма изготовитель морских навигационных приборов.
Когда я сказал, что выборы наименее, что ли, зарегулированы по сравнению с другими странами, я имел в первую очередь, может быть, в виду то обстоятельство, что никак не регулируется распределение, скажем, эфирного времени, да, по-моему,
эфирное время платное.
Разве не предоставляется?
Нет, поэтому большая, поэтому большая удача, когда партии удается собрать большое количество денег для того, чтобы оплачивать эти эфиры. И вот тот, кто наиболее эффективно занимается фандрайзингом, так называемым, да, у того и больше шансов получить, значит, больше эфиров и доступа к своим избирателям.
Кстати, я хотел еще одну вещь заметить. Мы говорили о людях, обрабатывающих переписку сенаторов и членов Палаты представителей. Мне рассказывали американцы, что начинать политическую карьеру надо с вот этого уровня. То есть волонтер, обрабатывающий переписку конгрессмена. дальше уже по ступеням. Но я хотел бы в заключение нашей передачи показать единственный галстук со слонами, который я никогда не одену и не могу одеть, потому что...
Вы же консерватор.
Вы не разделяете позиции.
У меня более 200 галстуков со слонами, но это специальный галстук, предвыборный галстук компании республиканцев,
Джона Маккейна.
Да, Джона Маккейна. И у меня
но
есть
надо еще, надо еще, надо тогда еще сказать, что все-таки символ, если слон – это символ республиканцев, то символ демократов – это осел.
Длинноухий и очень симпатичный.
Да, не потому что он глупый, а потому что он упрямый.
Лене Ханге за благодарность за участие в нашей сегодняшней передаче «Трофей с выборов в Молдове».
Да,
это вкусные конфеты их известной кондитерской фабрики. Это я привез с выборов.
Запрещено.
Я рекламирую только газету «Красная звезда».
Владимир Евгеньевич, вы конфетами для Лены Ханги не, как бы сказать, не уйдете от ответа, да, от ответственности.
Еще у нас все. А конфеты вкусные, типа грилья.
Владимир Евгеньевич, у нас еще время есть, и ответьте на такой тогда вопрос, пожалуйста. Это все-таки по вот электронному голосованию. В то же время вот там все эти сложные
кстати, теперь
устройства.
Комиссия
по почте можно?
Можно. Можно и по почте. Все зависит от штата.
А
можно
как, на
одном из штатов
досрочное
только
голосование.
По почте
досрочное голосование.
Возможно. И мы уже говорили с вами в одной из прошлых передач, что реально в день голосования в 2008 году явилось не более 21% американских избирателей. Почему? 70% было внесено в списки, 60% составила общая явка, 6,7-42, половина проголосовала досрочно. Итого 21. Но вы не задаете традиционный вопрос.
Мы задаем его, конечно, в конце передачи. Что бы вы позаимствовали для нашей избирательной системы?
А вы, наверное, уже догадались.
Для российской.
Это
тесная
связь сенаторов и членов Палаты представителей с избирателями. Причем с четким разделением, что если направление на учебу, то это к сенатору. Если помочь в жизненной ситуации иной, то это к члену Палаты представителей. Вот это я бы позаимствовал не из избирательной системы, а из политической системы.
А выбирать тоже каждые два года их нужно на ротационной
основе? Нет, здесь, я думаю, это не принципиальная вещь. Это в каждой стране своя система, свои традиции.
То есть это бы
вот
вы не стали
в Украине там каждый год избирают. Ну и что?
Ну, это там досрочные выборы, это другая немножко история. А, кстати, в Соединенных Штатах бывали досрочные выборы?
Да, в случае убийства президента, например. Президент Гартинг.
Подождите, по-моему, не было. Кеннеди убили, но вице-президента
срок, нет, и следующий.
Срок дорабатывает. Насколько я помню.
Да.
Ну, надо проверить.
Мы проверим.
В следующей передаче
обязательно скажем. Спасибо за внимание. Спасибо Владимиру Чурову. Спасибо Елене Ханге. Спасибо нам, ведущим. До встречи через неделю.
До свидания.
Избирательные системы разных стран. Их выбор.